Итак, дорогие друзья, у нас сегодня заключительная проповедь в этом воскресно-пасхальном дне. Не совсем понятно, почему иногда время очень долго идет, а иногда чуть-чуть быстрее. Мы закончили уже все участия, и как бы время есть. С другой стороны, я рад, что есть чуть больше времени немножко порассуждать. Братья и сестры, Христос воскрес!
Христос воскрес!
Занимайте свои места. Каждый проповедник, когда приближается праздник, в своих мыслях, в своих рассуждениях готовится к тому, чтобы поделиться некоторыми размышлениями и Слово Божие для Церкви. Как это было недавно у меня, я предполагал и знал, что когда у нас будет молодежное участие, мне нужно будет стоять за кафедрой, проповедовать, и я начал готовить одну тему о том, какое было тело у Иисуса Христа, когда Он воскрес. Ну, я признаюсь, дорогие, тема сложная. Когда Он был как Сын Человеческий, у Него было тело, как у нас с вами. Там легко рассуждать. Но когда Он воскрес, у Него было другое тело. Знаете, каждая хозяйка любит давать готовые блюда на стол, чтобы не было отравления. Я решил, чтобы вы... Простите за слово, духовно не отравились, решил отложить эту тему до лучших времен. Надо подготовиться получше. Но о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня моя проповедь, она будет связана с историей Римской империи. Надеюсь, что будет интересно даже нашим мальчикам. Я две фотографии покажу чуть-чуть попозже. Вот и приступим к размышлению. Потому что апостол Павел, когда писал о воскресении Христа, он писал как гражданин Римской империи. У него был паспорт этой империи, он им пользовался, когда нужно было. Он знал о том, как люди жили в этой большой империи. И вот некоторые моменты с истории, связанные с воскресением Иисуса Христа, я хотел бы сегодня немножко с вами поделиться. Вначале я прочитаю один текст, который записан во втором послании апостола Павла к Римской церкви. Это 2 глава, 14, 15 и 16 стихи. Итак, откройте 2 Коринфянам 2, 14, 15, 16. Братья, у кого английская Библия, пожалуйста, тоже откройте. И в этом русском тексте одно слово, которое по-другому переводится, чем в английской Библии. Хотя по смыслу это одно и то же. И, братья, читающие Библию на английском, пожалуйста, будьте готовы сказать, что это за слово, которое по-другому читается в английской Библии, чем в русской Библии. Потому что это слово будет ключевым в моих размышлениях. Но знаете, дорогие, вот если бы не было английской Библии, я бы, наверное, сейчас на эту тему не говорил. Иногда хорошо, когда мы пользуемся другими переводами, хотя по смыслу это одно и то же. Итак, открывайте 2 Коринфянам, 2 глава. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Итак, дорогие, в 14 стихе Павел пишет: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать». Слово «торжествовать» в английской Библии как написано? Триумф. Это слово использует апостол Павел в этом послании. У нас оно переведено как «восторжествовал». Фактически это одно и то же, но Павел использует слово, которое знали жители Римской империи и жители города Коринфа. Триумф. Благодарение Богу, который всегда дает нам триумф, праздник. Какой праздник? Торжествовать во Христе Иисусе Христе. В Иисусе. Торжествовать. Благодарение Богу, который дает нам торжествовать. Братья и сестры, я еще раз хочу сказать, что жители или читатели, первые читатели посланий апостолов, они некоторые вещи понимали исторически лучше, чем мы. Нам легче понимать в целом Евангелие, потому что оно у нас все есть. Когда Павел писал послание к Римской церкви, еще не все послания были написаны, Евангелие еще не было составлено. В этом плане нам легче. У нас есть 4 свидетельства евангелиста и 14 посланий апостолов. В то же самое время некоторые слова для первых читателей были более понятны нам. Например, вот это слово. Когда член церкви города Коринфа читал этот текст, он точно знал, о чем идет речь. Почему Павел использует слово «триумф», «победа»? Потому что триумфальные шествия, они были в Древнем Риме. Я позволю, так как чуть больше времени, дополнить свои размышления. Вот сейчас я прочитаю вам из книги пророка Наума несколько стихов. Если бы мы могли бы сегодня вот эти слова обозначить каким-то другим словом, которое раньше люди не использовали. Значит, о чем идет речь? В книге пророка Наума, я немножко отвлекаюсь от темы. Значит, враги идут на столицу Ассирийской империи. Город Ниневия. Огромный миллионный город. Там были улицы, там были площади, и там были люди. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Каким одним словом можно было обозначить трафик на дороге? Вот и все. Трафик. Большой город, ночь. И вот враги мчатся по улицам. По улицам несутся колесницы, это наши автомобили. Гремят на площадях. Звук от колес. Там еще, если асфальт был не совсем хороший, да? Блеск от них, как от огня. Вот машины вымыты, да, от них блестит. Сверкают, как молния, фары включены. Спотыкаются на ходу своем, трафик на дороге. То есть, дорогие друзья, вот мы используем некоторые слова сегодня, которые не были бы понятны тем людям. Так вот, в этом тексте апостол Павел использует слово «торжествовать». Дорогие друзья, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Вне Иисуса Христа нет счастья, вне Христа нет блаженства. Христово воскресение является фундаментом нашего торжества. Дорогие, я сегодня торжествую, потому что Христос воскрес. И здесь апостол Павел употребляет слово «триумф». Это слово, оно возникло в Римской империи. Теперь давайте я расскажу, что такое триумф. Римская империя вела многочисленнейшие войны. Армия Римской империи была очень могущественная. Больше 500 лет эта империя простояла. Враги Римской империи, они боялись римлян, потому что у них была очень мощная армия. Давайте мы представим себе, некий полководец, которому римский сенат поручил идти на войну, он берет своих легионеров, большие полчища солдат и отправляется на войну. Будь то Карфаген, Сицилия, там многие-многие места. И вот теперь этот полководец возвращается домой. Если у него военное шествие было успешным, он возвращается домой как победитель. Дорогие друзья, история рассказывает и говорит о том, что когда этот римский полководец возвращался домой вместе с теми, которых он взял в плен, город Рим встречал этого полководца. И это называлось «триумфальное шествие». Это был огромный праздник. Это одна из древних церемоний древнего мира. Торжественное вступление в столицу победоносного начальника и его войска. Другими словами, братья и сестры, победитель возвращался домой, то и ему, и всей его армии римский сенат устраивал очень пышный прием. Я сегодня немножко расскажу, как это было. В принципе, на просторах интернета это можно прочитать. Сегодня очень много информации. Вы знаете, можно по каждому императору рассказать что-то интересное, когда он входил в Рим как победитель. Ну, например, на сегодняшний день в Риме между Колизеем и Палатином расположена арка Константина. Я сейчас вам ее покажу. Арка Константина. Кто из вас был в Риме, тот, наверное, ее видел. Она и сегодня находится недалеко от Колизея. Эта арка, она была построена в 315 году нашей эры и посвящена победе императора Константина над Максенцием. И вот через эту арку, она и сейчас стоит, это натуральное сооружение, которое стоит уже 17 веков. Итак, давайте мы представим стены, арка, И вот через эту арку должен войти победитель вместе со своей свитой. Играл оркестр, музыка, цветы. Это был большой праздник, большой праздник. Так вот, дорогие, я хочу сегодня что сказать? Буду рассматривать триумфальное шествие тех императоров и тех победителей. И мы с вами посмотрим, как Христос воскрес. Он как триумфатор, он вышел из гроба. Апостол Павел использует это слово Коринфской церкви, потому что они знали, что такое триумф. Он говорит о Христе, что он как победитель вышел из гроба. Дорогие, я сегодня приведу только 10 примеров, не больше, чтобы не брать много времени. Но, безусловно, триумфальный выход нашего Господа из гроба намного ярче, чем победа этих императоров. В одном из псалмов пророчески описан триумф воскресения. «Поднимите врата». Поднимите верхи ваши, и войдет царь славы. И там вас вопрошают, а кто это царь славы? Кого сейчас встречают? Господь царь славы. Опять звучит призыв. Поднимите верхи ворот ваших, встречайте победителя, встречайте триумфатора. А кто он? Господь сильный, Господь наш. Дорогие друзья, ад и преисподняя, они были, мягко говоря, шокированы этой победой. Они противостояли нашему Господу, и вдруг Он не только умер, Он еще и воскрес. Кто сей царь славы? Итак, давайте начнем с первого пункта. Дорогие, первый вопрос. Кого награждали этим титулом триумфатора? Это происходило достаточно редко, но метко. Не каждый военачальник после победы был встречен римлянами как триумфатор. Для этого должны были быть определенные заслуги. Кто обозначал этот триумф? Римский сенат в силу специального закона. Итак, назовем так. Некий победитель, некий победоносец одержал определенную победу. Весть об этой победе дошла до римского сената. Римский сенат собирается на свое заседание. Они получают все новости, как шла война, как он сам воевал на войне, сколько врагов они победили, какую победу они принесли, сколько в плен захватили людей. И вот они все это рассматривают долго-долго-долго, и на каком-то этапе римский сенат принимает решение. Этот человек достоин славы. Он может войти в город как триумфатор. И к этому празднику город Рим готовился очень долго. Это было уникально. Но некоторые говорят, что за одну жизнь человек, может быть, смог бы увидеть хотя бы одно такое триумфальное шествие. Это было не каждый год и не каждые 10 лет. Итак, дорогие, триумфом награждал Римский сенат. У меня к вам вопрос. А кто наградил нашего Господа этой победой? Бог, Отец, Иисус Христос. Бог, Отец. Вот вы помните, Петр в день Пятидесятницы, когда проповедовал о Христе, сказал такие слова. Вы убили Его, вы пригвоздили Его, но Бог воскресил Его. Сам Бог соделал Господа Иисуса. Сего Бог воскресил из мертвых. И это слово апостолом Петром было отмечено трижды. Дорогие друзья, не римский сенат утвердил нашего Господа в Его воскресении. Римский сенат не мог бы этого сделать. Они не знали этих вещей. Но сам Бог подтвердил и принял жертву Сына Своего, и Он воскресил Его из мертвых, и наш Господь вышел из гроба. Дорогие друзья, кстати, я хочу сделать такую заметку, когда полководец въезжал на Капитолийский холм, когда он проезжал через арку, и его встречали бурные аплодисменты, он тут же приносил жертву Юпитеру. Это было всегда, и это было очень важно. Дорогие, наш Господь, выйдя из гроба, уже больше не будет приносить в жертву себя. И нам сегодня не нужно в жертву ничего приносить. Он сам стал этой жертвой. Как вы видите, император или победоносец, он сам-то жертвой не стал, чтобы войти. А наш Господь сам стал жертвой за грех. Но Бог его воскресил из мертвых, и теперь он входит в эти ворота. Итак, дорогие друзья, первая мысль такая. Триумфом награждал Римский сенат, победой воскресения наградил Иисуса Христа его Отец, Отец Небесный. Это была награда царя. Второе. Дальше будет еще интереснее. Значит, дорогие, триумф считался высшей наградой военачальнику. То есть, если кто-то из римских воинов мечтал расти по служебной лестнице, то самая высокая точка его славы – это был триумф после победы. О, десятки, сотни, тысячи солдат, офицеров, как мы их там назовем, они стремились к этой наивысшей точке славы, но до этого доходили немногие. Триумф считался высшей наградой военачальнику. И этой награды мог удостоиться лишь тот, кто лично вел войну. Видите ли, дорогие, не все полководцы, отправляясь на войну, брали в руки меч. Некоторые из них были хитрыми. Они сидели в кустах, они были мудрыми, скажем так, в какой-то мере. Они посылали своих солдат, а сами боялись за свою жизнь. Сидели в кустах и отдавали приказ: идите туда. Так вот, когда римский сенат об этом узнавал, они не давали разрешения на триумфальное шествие. Говорят, тебе нужно было самому пойти. Так вы видите ли, дорогие, дело в том, что в римской армии человек, который хотел достичь апогея славы, у него была специальная одежда. И когда враги видели, они считали, что его нужно было первым убить. И это было очень редко, чтобы такие офицеры, назовем их нашим словом, да, там полковники, да, чтобы они оставались в живых. Так вы видите, эти люди, они лично должны были вести войну, не подчиняясь власти другого. Их тактика, стратегия, ответственность, окончательное решение. Братья и сестры, наш Господь лично пошел на борьбу с сатаной. Он не послал своих ангелов, для этого были определенные причины. Я топтал точило один, из народов никого не было со мной. Гефсимания. Он приглашает учеников: побудьте со мною здесь, побудьте. А они уснули, и он пошел навстречу сатане. Дорогие друзья, это была мощная духовная война. Наш Господь один на один вышел с сатаной и одержал победу. Вот почему он достоин этой славы. Исполнилось пророчество: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, с довольством. Посему я, говорит Господь, дам ему часть между великими. Он достоин этой славы. Он вышел на борьбу с сатаной. Он одержал победу. Дорогие друзья мои, премудрость нашего царя. Наш Господь одержал победу лично. Пошел на Голгофу. Третий пункт. Что следующее? Римская империя готовилась к этому большому празднику. Выбирался специальный день. И начинался этот праздник рано утром на Марсовом поле. Дорогие, а разве этот праздник не начался рано утром, где была пещера Иосифа? Рано утром, когда было еще темно, наш Господь вышел из гроба. Дорогие, то же самое, рано утром. Для Сына Божьего тоже наступил этот день, день воскресения. Когда было еще темно, ангел Господень сошел с неба и отвалил камень от двери гроба. Мы сегодня встали, когда на улице было темно, и моя одна девочка говорит: папа, так на улице еще темно. Я говорю: вот так Христос воскрес. Когда было темно, когда только начинался рассвет, вот тогда начинался праздник триумфального шествия. Итак, дорогие, специальный день, рано утром, так произошел у нашего Господа, наступил день воскресения. День воскресения. Я хотел бы здесь сделать еще такую заметку. Заметку, послушайте внимательно. Мальчики, как вы думаете, девочки, почему ангел отвалил камень от двери гроба? Зачем он это сделал? Чтобы Иисус вышел из него, из гроба. Вы с этим согласны? Нет, дорогие. Ангел не отвалил камень, чтобы Иисус вышел. Камень отвален для нас, чтобы мы видели, что гроб пустой. Иисус и с этим камнем бы вышел. Он Бог. Дорогие, камень был отвален ангелами для женщин, для нас, не для Иисуса. Или вы думаете, что если бы ангелы наполовину отворили, а потом не хватило Иисус сил бы, Иисус бы не вышел? Конечно же нет, конечно же нет. Потому что Он Бог. Слава нашему Царю. Четвертое. Триумф давался при условии, если этот полководец лично убил 5000 врагов. Планка чрезвычайно высокая. Говорят, что в Римской империи это была такая школа военная. Никогда больше и до этого такой шкалы упорной работы не было нигде. Вы представляете, этот военачальник должен был лично убить 5000 своих врагов. Скажите, дорогие, а сколько врагов наш Господь уничтожил с жертвою Своею? Бог по действию державной силы Своей воскресил Сына Своего и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам 6:12: «Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной, против сил ада, дорогие, против полчищ падших ангелов». Наш Господь одержал победу над полчищами падших ангелов. Дорогие, это миллионы, миллионы духов. Мы их не знаем счета. Скажите, дорогие, вот апостол Павел пишет: «Наша брань против начальств, против мироправителей тьмы века сего». Что это за начальство? Я не обладаю достаточным знанием, чтобы вам об этом сказать. Но, наверное, там в аду есть какая-то иерархия. Есть президент, есть губернатор, есть мэр какой-то, начальник какой-то там. Вот какая-то иерархия у сатаны тоже есть. Наш Господь всех уничтожил. Дорогие, в Библии написано: Господь уничтожил грех жертвою Своей. Вы скажете: как уничтожил? Меня до сих пор сатана искушает. Господь победил. Победил. В эту победу вошли мы. Дорогие, нас Господь не оставил воевать с этими духами. Без Него мы не сможем. Если я решил вступить в борьбу с духами зла сам, то я точно проиграю. Наш Господь, Он является этим победителем. Честь нашему Царю. Следующее. Итак, давайте представим. Братья, можно высветить? Володя, пожалуйста. Вот одна только фотография. Это такая самая удачная фотография, которую я смог подобрать. Посмотрите, дорогие, как въезжал триумфатор. Он въезжал на позолоченной колеснице. В Риме золота было достаточно. Они могли сделать даже колесницу из чистого золота. Эта колесница была запрещена 4 белыми конями. В самом начале, когда началась эта традиция, кони были не белыми. И первый полководец, который въехал на белых конях, он сначала получил упрек от римского сената, но тем не менее римский сенат принял решение, что это будет лучший цвет – белые кони. Значит, сам этот триумфатор, он облачался в особый роскошный костюм. Он надевал вышитую пальмовыми ветвями тунику, украшенную золотыми звездами. У него была позолоченная обувь. В одной руке он держал скипетр, а в другой руке он брал лавровую ветви суда и милости. На голове у него был лавровый венок. Так могли одеваться только те, которые удостоились триумфального шествия. Дорогие друзья, именно в таком одеянии, даже большем, что в таком, увидел апостол Иоанн нашего Господа на острове Патмос. Послушайте. «Я обратился и увидел подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава Его и волосы белые, как белая волна, как снег. Очи Его, как пламень огненный». Вот он, триумфатор. «И ноги Его подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд. Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч». И лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. Иоанн говорит: когда я увидел Его, я пал перед Ним, как мертвый. Дорогие друзья, блеск императоров ни с чем не сравнится, тем более с нашим Господом, как Он прекрасен. Итак, дорогие друзья, вот Он, истинный триумф Царя всех царей и Господа господствующих. Да, я там, знаете, там многие вещи. Ну, например, некоторые полководцы, когда въезжали в Рим, у них перед колесницами шло, например, один полководец решил так: у меня будут идти 20 слонов, у меня будет 200 прирученных диких животных, там тигры, жирафы, олени какие-то и так дальше. Кто-то скажет: а когда Иисус вышел из гроба, там никаких прирученных животных не было. Дорогие, Бог говорит: все звери в лесу, нечего их собирать по 20, да, все звери мои, все. Ведь у вас дома есть собачка, она не ваша, она Господа. Если у вас есть кошка, то не ваша, даже если вы ее купили. Все принадлежит Ему. Я сегодня на своего гусенка смотрел. Он говорит: он не мой, он Божий. Все Его. Дорогие, какие 20 слонов? Какие 200 прирученных животных? Господь их сотворил. Так вот, дорогие, эти полководцы, они пытались каждый один другого перещеголять своим величием. Своим величием. Конечно же, следующее. Участниками этого шествия были пленники. Дорогие друзья, хочу сказать, что самым сильным, мощным проявлением победы это было количество пленников, которые шли за колесницей. У них были руки связаны, у них были руки сзади и спереди. На них накрывали, на их лица определенные покрывала. Потом в какой-то момент эти покрывала снимали, чтобы эти люди, увидев солнечный свет, увидели это величие Римской империи и в душе понимали, что они проиграли раз и навсегда. Побежденные цари. Давайте представим, идет побежденный царь, рядом жена, дочь, невестка. И вот они все идут, им отрубят головы, их распнут. Они побежденный, триумфатор идет, и он доволен, что он одержал победу. Дорогие, этих воинов, побежденных врагов, их превращали всех в рабов. В Риме было больше рабов, чем свободных жителей. А также оружие, знамена врага. Это все шло за колесницей. Дорогие, своею смертью и воскресением Господь одержал сокрушительную победу над дьяволом. Он уничтожил грех жертвою своей. Оружие и воинствование его не плотские, но сильные Господом на разрушение твердынь. Дело в том, что апостол Павел еще раз это слово «триумф» использует в послании к Колоссянам. «Отняв силы у начальств и властей», вот они идут, да, побежденные, «он отнял, они когда-то воевали с ним, а теперь он отнял эту силу. Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними». Дорогие, эти побежденные цари, их семейства, воины, им было стыдно, что они проиграли войну. Они старались, они делали как умели, но они проиграли эту войну. Дорогие, сатана всячески старался увести Господа от его жертвы на Голгофе. Он постарался скрыть факт его воскресения, но наш Господь отнял силу у начальств. Он властно подверг их позору. Я, дорогие, представляю буквально, дьявол опозорен воскресением Иисуса Христа. И, кстати, дорогие, если кто-то считает, что в вашей жизни нет победы над каким-то грехом, если люди вообще подвержены оккультной зависимости, эти люди не до конца понимают факт воскресения нашего Господа. И Иисус отнял у них победу. В общем-то, Он победил их. Дорогие друзья, конечно, участниками этого триумфального шествия были пленники. Он восторжествовал над ними собою, и знамя его над нами любовь – это власть царя. Следующий момент, седьмой. Значит, я уже отметил, что за колесницей шли побежденные. Но вокруг этого императора были сенаторы, магистры, музыканты, публика с венками из цветов и зелени в руках. Это была красивейшая картина. Органические цветы, не искусственные. Дамы и господа, богатые люди, они готовились, и каждый мог сделать что-то для своего победителя, потому что благодаря его победе они теперь живут в свободной стране. Так они понимали. Дорогие друзья, кто сопровождал нашего Господа в его триумфе? Что-то забыли музыканты, что-то забыли магистры и сенаторы. Это были ангелы, ангелы. Дорогие друзья, это было намного прекраснее. Когда женщины подошли к гробу, они увидели ангелов в белом одеянии. Они сверкали, как молния, небожители. Они служебные духи в белом одеянии. Они отваливали камень. Они потом сидели на нем. Они возвещали воскресение, пришедшим к гробу. Они сидели на месте погребения. Один, где была голова нашего Господа, другой, где были ноги нашего Господа. И как-то все культурно и красиво. Дорогие друзья, это величие нашего царя. Но еще что? Еще два момента. Триумфатора окружали дети и другие родственники. Вы представляете, когда триумфатор выезжал, он мог на свою колесницу посадить свою жену, которая долго и упорно ожидала мужа с возвращения его с войны. И, наверное, каждый день ее сердце дрожало от того, что, может быть, сегодня он лежит раненый на поле битвы. И вот теперь в этой колеснице равно с этим императором или с этим победоносцем сидит его жена, а рядом дети и, возможно, внуки. И вот он всей семьей, дорогие, вот наши семьи, да, потом что, за этим триумфатором сзади стоял государственный раб. Это был специальный человек, у которого была специальная кожа на лице, то есть цвет кожи. А кто-то спросит, а зачем этот государственный раб должен был стоять сзади императора, И что он там делал? Знаете, что он делал? Время от времени, когда овации народа превосходили всякий шум, он ему на ухо напоминал: ты все-таки смертный, об этом не забудь. Ты скоро умрешь, ты все равно умрешь, ты все равно умрешь, ты все равно умрешь. И это было, и это разрешалось. Дорогие друзья, это очень интересно, почему Римский Сенат, скажем так, разрешил таким вещам быть вообще. Они понимали, что каким бы ни был полководец великим, придет время, он все равно умрет. И вот для смирения ему нужно было напоминать на ушко: не гордись, все равно скоро умрешь, все равно умрешь, все равно умрешь. И время от времени. Дорогие, так было. Наш Господь воскрес, чтобы больше не умирать. Да, все триумфаторы после этого умирали. Наш Господь, Он не умер после воскресения. Еще один момент очень интересный. Что можно было делать, когда триумфатор въезжал? Значит, там была группа солдат, которых учили в военной академии в Римской империи. Эти солдаты умели сочинять песни на ходу, импровизированные песни. И когда триумфатор въезжал в Рим, эти солдаты, они очень должны были хорошо знать внутренние и внешние недостатки этого триумфатора. И они громко пели о его недостатках. О его недостатках. Например, что-то ты посидел, там все ему хлопают, он говорит: ты все-таки седой. Или, например, часто ты моргаешь правым глазом, у тебя недостаток. Что ты думал, что самый такой вот? Все равно ты человек, и ты скоро умрешь. Смотрите, один там на ухо шепчет: ты скоро умрешь, а тебе поют про все его недостатки. Или, например, что так сильно нервничаешь? Успокойся, да? Вот. Дорогие, почему все это делалось? Это делалось для того, чтобы этот триумфатор, он все-таки держал голову чуть пониже и не забывал, что он смертный человек. Дорогие, наш Господь воскрес. У Него есть какие-нибудь недостатки? Кто может сказать нашему Господу, что Он что-то не так делает? Он предел всякого совершенства. Всякого. Ну и, наконец, триумф давался только по окончании войны. Нельзя было получить статус триумфатора, пока ты войну полностью и до конца не завершил. Дорогие, наш Господь завершил духовную войну с сатаной. Или вы думаете, что Он будет еще с ним воевать? Нет, дорогие, все. Наш Господь никогда не будет больше воевать, Он с ними не воюет. Он его победил, Он завершил эту победу. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом Иисусом Христом. Вы знаете, я сегодня вспомнил какой момент. Когда Давид победил Голиафа, вы помните? Мальчики, Голиаф упал, потому что камень ему сюда. Вот. Почему Давид подошел, взял меч и отрубил Голиафу голову? Он должен был конкретно показать: он мертв, и я закончил дело. Голова с телом больше никогда не соединится. Там никакой скотч не поможет, никакая хирургия, ничего. Он должен был конкретно показать: я завершил войну, Голиаф больше никогда не встанет. Так вот, братья и сестры, наш Господь завершил окончательно духовную победу. Окончательно. То, что будет там, сатана там, друзья, это уже все. Это уже все. Он знает свой конец. Ну и, наконец, вот в конце, дорогие, что хочу сказать. Когда Рим стал вести войну в богатых культурных странах Востока, победы были настолько широкомасштабными, что триумфальное шествие в Рим продолжалось день, два и три дня. До трех дней, с самого раннего утра, непрестанным потоком шли побежденные люди. Скот, золото, утварь. До захода солнца. Как только солнышко заходило, процессия останавливалась, люди ложились спать. На следующее утро опять. Как вы думаете, сколько людей могут пройти за три дня нескончаемым потоком? Неужели все это можно победить? Вы знаете, о чем я сегодня подумал? Весть о воскресении Христа не три дня провозглашалась, а уже почти 2000 лет. Это императоры там три дня показывали свою победу. Господь уже почти 2000 лет как воскрес, мы до сих пор об этом говорим, об этом. И вспоминаем это торжество. Итак, я вернусь к тексту, прочитанному в начале, и скажу последнюю мысль перед молитвой. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. И благоухание познания о себе распространяет. Обратите внимание на 16 стих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Друзья, почему Павел такую раскладку делает? Итак, едет триумфатор, колесница, жена, дети, сенаторы, магистры, музыканты. Дальше идут воины-победители, а потом сзади идут воины-побежденные. В это время женщины воскуряли фимиам, запах алоэ и смирны. Запах, говорят, был настолько сильным, что он на километр расходился. И давайте мы представим себе, как одни воспринимали этот запах живительный. Запах живительный на жизнь. Мы побежденные. Другие вдыхали тот же запах. А это был запах смертоносный на смерть. Они скоро будут распяты, потому что они проиграли войну. Вы знаете, друзья, я сейчас проповедую. Для них это проповедь, запах живительный на жизнь, потому что вы знаете Господа. А для кого-то этот же запах является смертоносным. Завтра вы пойдете на благовестие, и вы увидите, как люди воспринимают этот запах. Один и тот же запах воспринимается по-разному. Весть о воскресшем Христе по-разному распространяется. Дорогие, для меня это запах живительный на жизнь. Он воскрес, и с ним я воскрес. Для многих людей, почему люди не хотят слышать слово «воскресение»? Запах на смерть, потому что их жизнь не налажена с Богом. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Итак, дорогие друзья, слава нашему Богу, что мы являемся Его воинами. Он наш триумфатор. Мы вошли в Его победу. Он наш полководец. Он идет впереди нас, а мы идем за Ним. Он будет с сильными делить добычу. Чуть не забыл сказать одну мысль, кто интересуется историей. Каждый солдат Цезаря или императора, который был на войне, который воевал рядом, он в этот день получал 5000 динариев кэш. Кэш. Это была самая большая награда солдатам Римской империи. Если вы зарабатываете $200 в день сегодня, то значит за вашу победу вам заплатили бы 1 миллион долларов кэш. Это я примерно в эквиваленте. Дорогие друзья, эти солдаты не знают, чему больше радовались. Динариям, полученным от Римского Сената. Или тому, что они все-таки победили. Дорогие, у меня нет миллиона долларов, простите, и у вас тоже нет. И это все не играет большой роли. Наш Господь победил, и мы вместе с Ним победили. А это выше всяких денег. Запах живительный на жизнь. Да благословит нас Господь. Всегда иметь благодарное сердце. Благодарить нашего Господа, что Он победил. А вместе с Ним теперь победители и мы. Аминь.